Глава 47. 18:25. Роберт Армстронг выпил пиво одним глотком. «Еще одно!» — якобы заплетающимся языком выговорил он, изображая подвыпившего. В баре «Good Luck Girlfriend» на набережной Ванчай, где он сидел, было шумно, людно и полно моряков с американского атомного авианосца. Работавшие на заведение девицы-китаянки раскручивали клиентов на выпивку. Эти пташки не возражали, когда с ними заигрывали, лапали их, лишь бы навязать посетителю разбавленную выпивку, за которую тут драли втридорога. Время от времени то одна, то другая красотка заказывала настоящие виски и совала под нос облапошенному ухажеру в доказательство того, что его не обманывают. Над баром располагались номера, но ходить туда морякам не стоило. Не все девушки следили за собой, просто от невежества. К тому же поздно вечером там могли и ограбить, хотя обчищали только очень пьяных. В конце концов, в этом не было особой нужды. Моряки были готовы спустить все, что имели. «Хочешь, Джек-Джек?» — обратилась к Армстронгу накрашенная девочка, почти ребенок. «Дзюнни Ламона всех твоих предков», — хотелось ответить ему. «Тебе бы дома за учебниками сидеть». Но суперинтендант смолчал. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Вероятнее всего, на работу в бар девчушку устроили родители, да еще были рады. Теперь семья сможет жить чуть получше. «Хочешь выпить?» — спросил он вместо этого, не показывая, что умеет говорить по-кантонски. «Скотч, скотч!» — высокомерно выкрикнула девчонка. «Закажи лучше чаю, а деньги я тебе и так дам», — мрачно предложил он. «Идти всех богов и матерей богов, у меня все без обмана!» Девчонка надменно показала грязный стакан, шваркнутый на стол официантом. В нем действительно плескался настоящие виски, хоть и дешевый. Она опрокинула стакан, даже не поморщившись. «Официант! Еще скотч и пиво! Ты пить? Я пить? Потом мы чик-джик!» Армстронг взглянул на нее. «Как тебя зовут?»
«Лили! Лили Чоп! $25 короткое время!»
«Сколько тебе лет?»
«Много, а тебе?»
19.
«А, коп всегда врать!»
«С чего ты взяла, что я коп?»
«Босс сказал. Всего $20. Хэ, я...»
«Кто твой босс? Который?»
«Она. За стойкой. Она мама-сан».
Армстронг стал вглядываться сквозь клубы табачного дыма. Лет 50, слишком худая, костлявая и взмокшая, мама-сан усердно работала, выполняя заказы и одновременно поддерживая безостановочную шутливую беседу с моряками. «А она откуда взяла, что я коп?»
Лили снова пожала плечами. «Слушай, она говорит, чтобы ты был довольна, или я на улице. Мы теперь идем наверх, и я за счет заведения, не $20. Девчушка встала. Теперь было видно, что она боится.
«Сядь!» — приказал он. Она села, охваченная еще большим страхом.
«Если я не нравится, она выкинуть?»
«Ты мне нравишься!» Армстронг вздохнул. «Старый трюк. Идешь — платишь, не идешь — платишь. И босс непременно подошлет молоденькую». Он передал ей $50. «Вот, иди и передай маму Сан с благодарностью от меня. Скажи, что сейчас я не могу, Джик-Джик, потому что у меня месячные. Меня посетил досточтимый красный». Лили оторопела, выпучила на него глаза, а потом захихикала, как старушка.
«Хи-хи-хи! Идти всех богов! Ну, молодец!» Она пошла прочь, не без труда передвигаясь на высоких каблуках, и смелый разрез ее чунцам бесстыдно оголял тонюсенькие ноги и тощие ягодицы.
Армстронг допил пиво, оплатил счет и встал. На его столик тут же нашлись желающие, а он стал проталкиваться к выходу через толпу потных, галдящих моряков.
«Заходите в любое время!» — крикнула мама Сан, когда он проходил мимо.
«Непременно зайду!» — беззлобно откликнулся он.
Дождь уже чуть моросил, становилось темно.
На улице горластых моряков было еще больше. Все американцы. Британским матросам капитаны их кораблей приказали первые несколько дней держаться подальше от этого района. В плаще было жарко. Покинув Глостер-Роуд и набережную, через минуту полицейский уже шлепал по лужам среди толпы на О'Брайен-Роуд. В воздухе чувствовалась свежесть, город выглядел чистым и умытым. На углу он свернул на Локхарт-Роуд и, наконец, нашел переулок, который искал. Там, как и всегда, кипела жизнь. Уличные ларьки, лавки, тощие собаки, куры в клетках, свисающие с крюков высохшие жареные утки и куски мяса, овощи и фрукты. У самого начала переулка, над небольшой стойкой и высокими табуретами, был натянут брезентовый навес от дождя. Он кивнул владельцу, выбрал уголок потемнее, заказал чашку лапши по-сингапурски, тонкой, чуть поджаренной, похожей на вермишель, без бульона, с соусом чили, специями, рубленными креветками и свежими овощами, и стал ждать. Брайан Квок. «И опять в голове у тебя, Брайан Квок!» Эти 40 тысяч мятыми бумажками, обнаруженные в ящике твоего стола, в ящике, который всегда заперт. «Сосредоточься», — велел он себе, — «а то поскользнешься. И совершишь ошибку. Ошибок тебе допускать нельзя». Армстронг устал, и ему было не избавиться от ощущения, что он весь заморался так, что не отмыться и горячей водой с мылом. Он с трудом заставил глаза искать добычу, уши прислушиваться к шумам улицы, а нос наслаждаться ароматом пищи. Не успел он доесть лапшу, как в поле его зрения попал американский матрос. Тощий, в очках, он возвышался над пешеходами-китайцами, хотя шел слегка сутулясь. Одной рукой он обнимал уличную девицу. Держа над ними обоими зонтик, она тянула его за собой. «Нет, не сюда, бэби!» — молила она. «Моя комната, другой сторона, понимать?»
«Конечно, мелочка, но сначала мы зайдем сюда, а потом денемся в твою сторону. О, пойдем, дорогуша!»
Армстронг еще больше сгорбился в тени. Они приближались, а полицейский прикидывал, тот ли это человек. Говорит нараспев, как южанин, на вид около 30. Шагая по оживленной улице, моряк вертел головой, пытался сориентироваться. Потом внимание его привлекло ателье на углу переулка под вывеской «Поптин», пошив костюмов, и небольшой ресторанчик напротив с открытой террасой, освещенной голыми лампочками. К столбику было приколочено написанное корявыми буквами объявление «Добро пожаловать, американские моряки». На вывеске над дверью красовались жирные иероглифы «Ресторан», «Тысяча лет здоровья Мао Цзэдуну».
«Пойдем, милочка», — просиял матрос. «Давай выпьем здесь пивка».
«Нехорошее место, бэби. Лучше ходить в мой бар, хэй, лучше...»
«Мы выпьем пиво здесь, черт возьми».
Он зашел на террасу и сел за один из пластиковых столов, нескладный в своем плаще. Она с недовольным видом последовала за ним.
«Пиво! Два пива! Сан-Мигель, о!» «Соображаешь, ого?»
Армстронгу со своего места все было отлично видно. За одним из других столов четверо кули шумно хлебали суп с лапшой. Они мельком глянули на матроса и его подружку. Один сделал неприличное замечание, остальные захохотали. Девица покрылась краской и повернулась к ним спиной. Матрос насвистывал какой-то мотивчик, сторожка оглядываясь по сторонам и прихлебывая пиво. Потом он встал, бросив «я» в гальюн и, уверенно раздвинув засиженную мухами занавеску из нанизанных на веревке шариков, нырнул вглубь помещения. Китаец за стойкой проводил его угрюмым взглядом. Вздохнув, Армстронг расслабился. «Мышеловка». «Заведена».
Через минуту матрос вернулся. «Давай», — сказал он, — «пошли отсюда». Американец допил пиво, расплатился, и парочка удалилась под руку, как и пришла.
«Желаете еще лапши по-сингапурски?»
— бесцеремонно обратился к Армстронгу подошедший хозяин ларька. Узкие щелочки глаз на лице с высокими скулами, недружелюбный взгляд. «Нет, спасибо, только еще одно пиво».
«Нету пива?»
«Идти тебя и всю твою родню!» — прошипел Армстронг на прекрасном гортанном кантонском. «Я тебе что, болван из Золотой горы?» «Нет, я посетитель в твоем Тиво заведении. Неси мне сюда и Тиво пиво, или я прикажу своим людям отрезать твой тайный мешочек и скормить эти орешки, которые ты называешь сокровищем, первому попавшемуся псу».
Тот не сказал в ответ ни слова. С недовольной миной прошел к ларьку на следующей улочке, купил там бутылку Сан-Мигеля, принес и поставил на стойку, чтобы открыть. Остальные посетители продолжали пялиться на Армстронга. Он вдруг громко отхаркнулся, сплюнул и уставил взгляд холодных голубых глаз на ближайшего из них. Тот вздрогнул и отвернулся. Другие в смущении уткнулись в свои чашки. Им стало не по себе рядом с варваром-полицейским, который был настолько невоспитан, что позволял себе вот так запросто ругаться на их языке. Армстронг устроился поудобнее на своем высоком табурете, прочесывая взглядом улицу и переулок, и стал терпеливо ждать. Ждать пришлось недолго, потому что вскоре показался приземистый человек европейской наружности. Он подошел, держась одной стороны переулка, и стал разглядывать витрину дешевой обувной лавки за многочисленными ларьками. «Ага, профессионал», — удовлетворенно отметил Армстронг, понимая, что тот таращится в витринное стекло, разглядывая в нем, как в зеркале, ресторан. Человек не торопился. Бесформенный дождевик из пластика и шляпа, вид ничем не примечательный. На какой-то миг его закрыл проходивший мимо кули с огромными тюками на концах бамбукового шеста. Следя за ногами незнакомца, Армстронг обратил внимание на узловатые в варикозных венах ноги кули. Две пары ног пришли в движение. Прикрытый кули человек выбрался из переулка и, не останавливаясь, зашагал дальше по улице. «Неплохо», — с восхищением подумал полицейский, не упуская его из виду. «Этот тип здесь не впервые. Грамотный. Должно быть КГБшник. Ну что ж, теперь уже недолго остался, милый друг. Скоро ты окажешься на крючке». Он говорил это про себя беззлобно, как рыбак, заметивший жирную форель, которая примеривается к наживке. Человек снова разглядывал витрины. «Давай, давай, рыбешка». Тот действительно вел себя как форель. Сделал несколько заходов, то уходя, то возвращаясь, каждый раз очень осторожно и не привлекая внимания. Наконец он вошел на террасу ресторана, сел и заказал пиво. Армстронг снова вздохнул. Теперь он был доволен. Казалось, прошло бесконечно много времени, прежде чем человек встал, спросил, где туалет, и прошел мимо немногих оставшихся посетителей сквозь занавеску из шариков. Через какое-то время он появился снова и направился к своему столику. Сзади на него тут же набросились четверо обедавших кули. Они связали его и держали так, что он не мог и пошевелиться, пока еще один налаживал ему вокруг шеи высокий жесткий воротник. Остальные, настоящие посетители, а не переодетые агенты СА, застыли, разинув рот. Один даже уронил палочки для еды. Какая-то парочка бегом покинула ресторан, а остальные замерли без движения. Армстронг лениво поднялся со стула и подошел к ним. Стоявший за прилавком громила-китаец снял фартук. «Заткнись, ублюдок!» — приказал он по-русски задержанному, который осыпал их бранью и тщетно пытался вырваться. «Добрый вечер, суперинтендант!» — хитро улыбнулся он Армстронгу. Это был Марк Рмсунь, старший агент САЙ и старший из китайцев на этой 16/2. Именно он организовал перехват и заплатил повару, который обычно работал в эту смену, чтобы занять его место.
«Добрый вечер, Маркельм. Здорово сработано!»
Армстронг переключился на вражеского агента.
«Ваше имя?» — любезно спросил он.
«Кто вы? Отпустите меня! Отпустите!»
Английский человек говорил с сильным акцентом.
«Действуй, Маркельм!» — распорядился Армстронг.
Сунь тут же выпалил по-русски.
«Послушай ты, мать твою! Мы знаем, что ты с Иванова, знаем, что ты курьер и только что принял закладку от американца с атомного авианосца. Этого ублюдка мы уже задержали, и можешь не сомневаться. «Ложь! Вы меня с кем-то спутали!» — вопил по-русски задержанный. «Я не знаю никакого американца! Отпустите! Как тебя зовут? Вы меня с кем-то спутали! Отпустите меня!»
Ресторан уже окружала толпа зевак, которые смотрели на происходящее, разинув рот. Марк Рмсунь повернулся к Армстронгу.
«Матерый, сэр, не понимает хорошего русского языка. Боюсь, придется нам его приютить», — криво улыбнулся он. «Сержант, давай сюда Черную Марию». «Есть, сэр».
Еще один агент быстро ушел. Армстронг же подошел поближе. Седоволосый и коренастый русский смотрел на него маленькими злыми глазками. Его держали грамотно. Ни малейшей возможности скрыться, сунуть руку себе в карман или в рот, чтобы уничтожить улики или себя самого. Армстронг умело обыскал русского. Никакого печатного наставления и никакой пленки в рулоне.
«Куда ты это дел?»
«Я не понимать!»
Ненависть русского мало трогала Армстронга. Никакой злобы он не испытывал. Перед ним был лишь объект, попавший в западню. «Интересно, кто донес на бедолагу?» «Напуган до смерти, есть отчего. Пропал теперь для КГБ и своего народа навсегда, все равно, что умер. Интересно, почему преуспели мы, а не старина Роузман со своими ЦРУшниками? Как получилось, что о закладке стало известно нам, а не Янке? Как об этом пронюхал Кросс?» Армстронгу было сказано лишь, где и как будет сделана закладка, а также, что произведет ее матрос с авианосца, а принимать будет кто-то с Иванова.
«Ты отвечаешь за это дело, Роберт. Пожалуйста, не завали его».
«Не завалю. Но, пожалуйста, поручите кому-нибудь другому допрашивать Брайана Квока».
«Говорю в последний раз, Роберт. Проводи допрос Квока. Будешь ты. Ты прикомандирован к САЙ, пока я тебя не отпущу. А если заскулишь еще раз, сделаю так, что вылетишь из полиции, вылетишь из Гонконга и останешься без пенсии. Вряд ли тебе нужно напоминать, что у САЙ длинные руки. Работу ты вряд ли найдешь, а если уйдешь в криминал, то помогай тебе Бог. Теперь все ясно, наконец».
«Да, сэр».
«Прекрасно. Брайана подготовят для тебя на 6 утра завтра».
Армстронг поежился. «То, что мы поймали его, невероятное везение. Если бы Очкарику не был родом из Нинтока, если бы старая Ама не разговорилась с одним из вервольфов, если бы не отток вкладчиков из банка, господи, сколько всяких есть ли, но ведь именно так и можно поймать рыбу». «Большую рыбу. В большинстве случаев это чистое везение, черт побери, чистейшей воды везение. Господи Боже, Брайан Квок, бедняга ты, бедняга». Он поежился снова.
«Вы хорошо себя чувствуете, сэр?» — спросил Малькольм Суни. «Да», — Армстронг оглянулся на русского. «Куда ты дел пленку? Рулон пленки!» Тот вызывающе смотрел на него. «Не понимаю!» Армстронг вздохнул. «Понимаешь, слишком хорошо все понимаешь». Через толпу зевак проехал большой черный фургон и остановился. Из него вышли еще несколько сотрудников САИ. «Давайте его в машину! И не отпускать ни на минуту!» — скомандовал Армстронг, державшим русского. Толпа живо обсуждала происходящее и проводила задержанного свистом, когда его грубо заталкивали в фургон. Армстронг с Сунем залезли вслед за ним и закрыли за собой дверцу. «Водитель, пошел!» — приказал Армстронг. «Есть, сэр!» — водитель выжил сцепление, и фургон, пробравшись через толпу, влился в густой поток машин, направляясь в главное управление. «Ладно, Малькольм, можешь начинать». Агент-китаец вынул острый, как бритва, нож. Русский побледнел. «Как тебя зовут?» — спросил сидевший на скамье напротив Армстронг. Малькольм Сунь повторил вопрос по-русски. «Да, Дмитрий Меткин!» — пробормотал тот. Его по-прежнему держали, как клещами, четверо, и он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Матрос первого класса?» «Ложь!» — с готовностью объявил Армстронг. «Давай, Малькольм!» Малькольм Сунь поднес нож к левому глазу моряка, и тот чуть не упал в обморок. «Это будет потом, шпион!» — с леденящей усмешкой пообещал Сунь по-русски. Ловкими движениями, с подчеркнутой злобой, Сунь быстро срезал с моряка плащ. Армстронг тщательно обыскал русского, а в это время умело орудовавший ножом Сунь срезал со шпиона матросскую тельняшку и остальную одежду, ни разу не задев его и не поранив, пока тот не остался нагишом. Неоднократный тщательный обыск ничего не дал. Ничего не было ни внутри туфель, ни в их каблуках, ни в подошвах. «Если это не микрофотопленка, и нам пока ничего не удалось найти, то должно быть это у него внутри», — рассудил Армстронг. Державшие русского перевернули его. Сунь вынул хирургические перчатки и операционный крем и глубоко засунул пальцы в анус. Русский дернулся и застонал. От боли на глазах у него выступили слезы. «Дзюни-ламо!» — произнес довольный Сунь. В руках у него был небольшой, завернутый в целлофановую пленку рулончик. «Держите его как следует!» — рявкнул Армстронг. Убедившись, что приказ выполнен, он стал осматривать цилиндрический пакет. Внутри были видны двусторонние кружочки кассеты с пленкой. «Похоже, минол-то», — задумчиво проговорил он. Осторожно завернув целлофан в салфетку, он снова уселся напротив русского. «Мистер Меткин, в соответствии с законом о неразглашении государственной тайны, вам предъявляется обвинение в шпионской деятельности против правительства Ее Величества и ее союзников. Все ваши показания будут зафиксированы и использованы в качестве улики против вас». «Вот, сэр», — мило продолжал он, — «вы попались. Мы из особой разведслужбы и подчиняемся обычным законам не больше, чем ваш собственный КГБ. Мы не желаем вам ничего плохого, но если захотим, можем держать вас до скончания века, причем в одиночке. Хотелось бы, чтобы вы пошли на сотрудничество с нами, ответили на некоторые вопросы. Если вы откажетесь, мы все равно вытянем из вас нужную нам информацию. Мы пользуемся многими методами вашего КГБ, а в чем-то даже вас перещеголяли». В глазах русского мелькнул страх, но что-то подсказывало Армстронгу, что расколоть этого человека будет непросто. «Ваше настоящее имя! Ваше официальное имя в КГБ!» Русский лишь смотрел на него, не отрываясь. «К «Какое у вас звание в КГБ?»
Тот по-прежнему смотрел и молчал. Армстронг вздохнул.
«Если предпочитаете иное, могу передать вас в руки моих китайских друзей, старина. Они совсем вас не жалуют. Ваша советская армия прошлась по всей деревне Малькальмасунь в Маньчжурии, стерла ее с лица земли и уничтожила всю его семью. Извините, но мне действительно необходимо знать ваше официальное имя в КГБ, ваше звание на советском Иванове и официальную должность».
Снова враждебное молчание. Армстронг пожал плечами.
«Приступай, Малькольм!»
Сунь протянул руку и рывком вытащил из крепления жуткого вида ломик. Четверо китайцев грубо перевернули Меткина на живот, распластали его, а Сунь наживил кончик лома. Русский завопил.
«Подождите, подождите!» — вырывались у него из горла английские слова. «Подождите, я Дмитрий!»
— еще один вопль. «Николай Леонов, майор, политический комиссар!» «Хватит, Малькольм!» Остановил Армстронг, пораженный тем, какую важную птицу они поймали. «Но, сэр, хватит!» — оборвал Армстронг, выступавший в роли доброго следователя.
Сунь, который напротив играл следователя злого, шмякнул ломик обратно в крепление.
«Поднимите его!» — приказал Армстронг. Ему было жаль русского и неудобно за такое унижение, но он не знал случая, чтобы этот трюк не сработал, когда требовалось выяснить настоящее имя и звание. «Если применить его сразу...» Это был трюк, потому что глубоко вставлять ломик никто не собирался, а первый вопль всегда исторгало не боль, а скорее панический страх. Если вражеский агент сразу раскалывался, трюк прекращали, и затем в главном управлении подвергали задержанного уже контролируемому допросу по всем правилам. Пытки были не нужны, хотя некоторые любители этого дела прибегали к ним, несмотря на запрет». «Опасна эта профессия», — мрачно думал Армстронг. «У КГБ методы более жесткие, а у китайцев другое отношение к жизни и смерти, победителю и побежденному, боли и наслаждению и к цене вопля». «Не принимайте это близко к сердцу, майор Леонов», — добродушно произнес он, когда русского подняли и усадили на скамью, по-прежнему крепко удерживая. «Мы не хотим причинить вам вред или позволить вам причинить вред себе самому».
Меткин плюнул на него и стал изрыгать ругательство. По лицу у него текли слезы ужаса, ярости и отчаяния. Армстронг кивнул Малькольму Суню. Тот вытащил приготовленную заранее подушечку и крепко прижал к носу и рту Меткина. Душное пространство фургона заполнило тяжелая, тошнотворно-сладкая вонь хлороформа. Меткин бессильно дернулся, а потом затих. Армстронг проверил зрачки и пульс, чтобы убедиться, что тот действительно без сознания и не притворяется.
«Теперь можете отпустить», — приказал он. «Молодцы! Действовали превосходно. Я позабочусь, чтобы всем была объявлена благодарность с занесением в послужные списки. Малькольм, нам лучше следить за ним хорошенько. Он может пойти на самоубийство».
«Есть!» — Сунь сел назад вместе с остальными в качающемся фургоне. Машина с трудом пробиралась в густом потоке движения, то останавливаясь, то трогаясь с места, и это ужасно раздражало. Через некоторое время Армстронг высказал то, что было на уме у каждого.
«Дмитрий Меткин, иначе Николай Леонов, майор КГБ с Ивановой, политический комиссар корабля. Почему такой большой человек выполняет такое пустяшное задание?»